не пустой звук.
Здравствуйте. Это подкаст Центра «Благосфера. Не пустой звук», в котором мы обсуждаем социальные проблемы с экспертами из НКО и самых разных областей. В этом выпуске мы говорили о переживании горя от утраты близкого человека, о том, как в нашем обществе принято горевать, и о книге Меган Дивайн «Поговорим об утрате. Тебе больно, и это нормально». В обсуждении участвовали Ирина Седокова, президент издательства «Олимп Бизнес», Алена Кизина, руководитель психологического отдела детского хосписа «Дом с маяком», и Елена Мартьянова, директор по развитию и коммуникациям благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Ведущая встречи – Зара Рутюнян, психолог, социолог, специалист по работе с травмой.
Меня зовут Зара Рутюнян, и сегодня мы собрались для того, чтобы совершить презентацию, самую необычную презентацию в моей жизни книги, очень хорошей книги. Очень мудрые книги, очень добрые книги, которая называется «Поговорим об утрате. Тебе больно, и это нормально». Которую написала женщина, которую зовут Меган Дивайн, и которую для нас всех издала, перевело и издала издательство «Олимпик Бизнес». И сегодня мы говорим о выходе этой книги. Я думаю, что мы еще поговорим про тему смерти, умирания, горевания. И с нами сегодня Ирина Седокова, это президент издательства «Олимпик Бизнес». Здравствуйте, Ирина, которая издала эту книгу. С нами Алена Кизино, руководитель психологического отдела детского хосписа «Дом с маяком». И Елена Мартьянова, директор по развитию и коммуникациям фонда помощи хосписам «Вера». Еще хочу сказать, что с нами вместе сегодня в чате Катерина Печуричко, амбассадор темы смерти в русском пространстве, как я считаю. Это человек, который делает дескафе. Это место, где можно поговорить о смерти, о своих взаимоотношениях со смертью, и тоже можно задавать вопросы, потому что она знает про это много, хотя ее не будет с нами здесь рядом. Ирина, скажите, пожалуйста, каким образом, про вашу серию, которую вы придумали, «Как жить», и как она вообще возникла в издательстве, которое позиционирует себя как деловую и профессиональную литературу, и как в этой серии появилась книжка «Меган Дивайн».
Действительно, как сказала Зара, это издательство «Олимп Бизнес». Издательство деловое, оно было создано в 1995 году как переводное издательство. В те годы, когда еще не было у нас литературы по менеджменту, лидерству, по HR, по управлению финансами и так далее и тому подобное. И вот в течение 20 лет в издательстве выходили лучшие переводные книги по этим темам, а также и интересные биографии, книги по спорту, по саморазвитию. Я оказалась в издательстве около 4 лет назад, и, естественно, я следовала традициям, наработанным уже этим издательством, но вместе с тем я хотела расширить социальную сферу книг. Книга, которую мы сегодня обсуждаем, книга о несчастье, о горе, о трагедии, о гибели, об уходе человека. Этот уход может быть совершенно различным, и он переживается по-разному, но всегда это утрата, всегда это горе. И вот работу горя описывает Меган Дивайн, психотерапевт, эта книга переводная, описывает на своем личном опыте. Она была психотерапевтом, которая как раз прорабатывала горе со своими пациентами. Но когда у нее на глазах погиб ее возлюбленный молодой мужчина, утонул в реке, ничто не предвещало эту смерть. Она хотела написать своим пациентам извинения, что она все делала не так. Все делала не так. И для всей нашей серии, вот этой, которая каким-то таким, как я говорю, неожиданным образом создалась и развивается, и у нас очень много планов, характерно то, что все книги написаны на личном опыте. Или это как депрессия и болезнь Паркинсона людьми, у которых есть этот диагноз, или как Саманта Вильяр, у которой родились дети, или вот утрата. И что здесь важно, что мы сегодня об этом много будем говорить, что культурные модели, которые есть, оказывается, и в западном обществе, не работают. Очень много мы делаем неправильно. Мы сами, когда мы переживаем утрату, и поступают и говорят неверные слова те, кто нас окружает, бестактные поступки совершает. Вот как с этим быть, как жить с этим? И сегодня, я думаю, мы подробно поговорим, что можно, а что нельзя.
Спасибо большое, Ирина. И я хотела бы следующий вопрос адресовать Лене Мартьяновой. Для вашего фонда, мы знаем, что фонд «Вера», фонд помощи хосписам «Вера», хосписы, по крайней мере, в общественном сознании, это место, куда люди идут умирать. И вы тот самый передний край, вы люди, ваш фонд – это люди, которые соприкасаются со смертью ежедневно, или со смертью актуальной, или с умиранием, с гореванием. То есть это ваше просто повседневное бытование. И с чем вы сталкиваетесь от родственников ваших подопечных? И как у вас это устроено? Как вы с этим справляетесь?
Ну, на самом деле, не могу сразу не сказать, что, конечно же, хоспис – это место, где, куда, конечно, приходят умирать, но где живут, так или иначе. Но, конечно, тема горевания, мы можем как-то облегчить боль утраты тем, что родственники понимают, что они были рядом, и они могли сделать все, что могли. Но все равно эта боль, она очень сильна. И на самом деле можно сказать, что в России пока не очень развиты какие-то профессиональные меры поддержки родственников. И но при этом мы видим и на собственном личном опыте, потому что каждый из нас сталкивался с той или иной утратой, безусловно. Это тема, о которой страшно говорить, но так или иначе она есть в опыте личном каждого из нас. И мы действительно видим это каждый день, потому что мы работаем с родителями, которые теряют своих детей, с супругами, которые теряют мужей или жен, с внуками, которые теряют бабушек и так далее. И это действительно вот в книге Меган Дивайн это хорошо написано, это всегда очень разная утрата и всегда очень разная боль. И к каждому человеку нужен особенный подход. И я бы хотела рассказать об одном из тех форматов, который у нас родился. Хотя я думаю, что Алена расскажет о нем потом гораздо больше и дополнит. Это «День памяти», который родился когда-то у детского хосписа «Дом с моей помощью», когда мы были вместе одной организацией с фондом «Вера». И это как раз то мероприятие. Вот я как человек, который пришел в фонд, не будучи психологом, не будучи специалистом по уходу, для меня он сначала был совершенно неочевиден. Вот только представьте себе, родители, которые потеряли своих детей, они собираются вместе в одном пространстве, и они рассказывают о том, что с ними происходило. Здесь есть очень важный момент. С одной стороны, вот этого одинаковой глубины, что ли, горя, да, об этом как раз тоже говорится в книге, они могут разделить друг с другом то, что произошло. И второе, то, что они действительно могут этим делиться. И в сентябре мы собирали на такой день памяти родителей из разных регионов России, которые приехали в Москву на 3 дня, чтобы поговорить об этом. И одна наша гостья, она, когда вышла к открытому микрофону, рассказала, она работает в детском саду, и уезжая на выходные, отпрашиваясь там на пятницу у заведующей, она столкнулась с непониманием. Объясняя, куда она едет, ей сказали, зачем ты туда едешь? Это тебе совершенно не нужно. Забудь, живи дальше. Вообще зачем бередить это страдание? И это действительно сложно понять, но тем важнее вот такие книги, как эта, о которой мы сегодня разговариваем, потому что ее важно прочитать, наверное, каждому, и кто просто действительно каждому, чтобы понимать, почему это важно. И почему важно, проживая это горе, проживая, говоря о нем, проживая его по-разному, не отказываясь от него, разрешить себе жить дальше, а не жить вот в какой-то такой скорлупе, когда ты просто не можешь говорить о важных вещах для тебя.
Мне кажется, ну, правда, это очень важно, и про это важно говорить, потому что я сама очень часто говорю о смерти, я много говорю о смерти, и мне постоянно говорят, Зара, почему ты все время про плохое говоришь? Я говорю, я не про плохое говорю, я говорю про то, что все мы с этим столкнемся. Никто эту остановку не проскочит. Ну, нет такого человека, который не будет хоронить кого-то. или который не умрет. Поэтому давайте говорить, давайте понимать и не бояться сложных тем. И спасибо, я знаю про это ваше мероприятие, оно фантастическое. Я, в общем, я не была физически, но я видела, как это происходит. Мне кажется, в этом, как и в этой книге, которую мы сегодня обсуждаем, мне кажется, самое важное, одно из самых важных вещей – это какая-то доброта и такт, и деликатность, когда мы соприкасаемся с этими сложными темами. И действительно, то, что говорила заведующая детским садом, зачем тебе это надо, иди и живи, закрой, перелистни страницу. У меня просто волосы дыбом, насколько это бестактно, жестоко. Хотя люди говорят это из исключительно хороших побуждений. Потому что вот в нашем пространстве считается, что мы так поддерживаем. А на самом деле это невероятно ранит, и это большой удар. И спасибо за все то, что вы делаете, конечно. Спасибо за ваш комментарий.
Спасибо за возможность делиться. Но на самом деле спасибо еще Алене, потому что Алена, можно сказать, соавтор вообще самой концепции у меня памяти. И знает досконально, как это работает. И у детского хосписа есть на самом деле целая уже система работы с разными членами семьи и поддержки, у которой, конечно, хочется учиться и внедрять ее. Жалко, что она сейчас есть вот пока только в Москве, и даже нам, фонду ВЕР, приходится привозить родителей из регионов. Конечно, хочется, чтобы это постепенно начиналось и на месте, чтобы тебе не приходилось из Омска лететь в Москву просто ради того, чтобы поговорить о самом важном, что с тобой произошло.
Я вам задам вопрос снова, Ирина, если вы не возражаете. Есть очень интересный аспект вашей биографии, что вы изучали похоронные обряды, о чем мне шепнули. И расскажите, что вы знаете об этом, потому что Меган Дивайн упоминает о том, как по-разному проходят похоронные обряды, какую они имеют культурную и терапевтическую роль. Расскажите ваше видение этого.
Спасибо за этот вопрос. Конечно, я очень много думала, когда я выбирала книгу об утрате. Я думала и о личном опыте, потому что уже очень многих очень близких людей я потеряла. И, конечно же, я все время думала о том профессиональном опыте, который у меня собрался почти за 40 лет работы лингвиста, этнолингвиста. Это соединение лингвистических, этнографических и фольклорных исследований. И такая работа связана со многими экспедициями и с изучением в основном традиционной культуры, культуры села. Я не специалист, собственно, по похоронной обрядности. У меня скорее те тема моей кандидатской и докторской – это рождение ребенка. Кандидатская – это календарная обрядность, а докторская – это рождение ребенка и все связанное с приходом ребенка в мир. Надеюсь, что такую книгу в серии «Как жить» мы тоже, конечно, когда-нибудь издадим. Но погребение и вся тема, вся сфера смерти лежит в основе традиционной культуры. Когда приезжаешь в село, прежде всего тебе начинают говорить о том, кто кого потерял, как проходили похороны, как происходит поминовение и так далее и тому подобное. Почему так происходит? Сохранность погребения и самых различных представлений о смерти удивительна, ведь даже в городской культуре мы знаем многие запреты. По-прежнему мы соблюдаем 9-й, 40-й день и так далее и тому подобное. Люди церковные, естественно, действуют по своему канону, не церковные, тоже соблюдают очень многие вещи. Почему так происходит? Я думаю, что это отчасти от того, чтобы как раз помочь человеку горюющему пройти вот по этому пути. Но надо сказать, что в традиционной культуре намного больше элементов охвачено, чем сейчас в городской культуре. Во-первых, ну и, конечно же, нужно еще иметь в виду и огромные наши урбанистические поселения, а я, говоря о традиционной культуре, имею в виду небольшие поселения, где люди в основном друг друга знают. Там обязательно оповещают о смерти, а мы не знаем, что человек умер. Поэтому мы можем совершенно неожиданно причинить человеку боль, спросив, а как чувствует себя твоя мама, потому что просто у нас нет системы оповещения такой. В других странах осталась какая-то система оповещения, но если я буду говорить подробно, это будет как минимум...
Давайте...
Да, я очень... Оповещение. Обязательно нужно проститься спокойно. Есть разные виды смерти. Говорят, конечно, о своей и не своей смерти. Человек, погибший от чьей-то руки, это совсем другая посмертная судьба. Есть такие представления, как изжитый и неизжитый век. Изжитый век – это считается, что человеку отведено сколько-то времени, но до глубокой старости. И вот тот, кто умирает раньше, как супруг автора нашей книги, это неизжитый век. Для нас это, конечно, для тех, кто переживает такую смерть близкого, это двойное горе, может быть, когда человек умирает рано. Совсем другая тема – это когда умирает ребенок и младенец. Это тоже отдельная тема. Тема траура. Сейчас уже в России, ну, во всяком случае, в больших крупных городах мы почти не видим траура. В других странах траур вывешивается даже черная ткань на ворота, например, до сих пор в балканских странах. Люди, мужчины на лацканах носят черные такие специальные как бы банты, показывающие, что в семье кто-то недавно умер, не бреются до 40 дней. Есть много знаков такой вот, что человек проходит через горе, что его нельзя трогать. Это, конечно, помогает. То есть это какой-то этикет. Этикет через визуальные знаки, и ты знаешь, что человека лучше не трогать. Есть определенные жесты. Например, мне очень нравится, что в Греции на некоторых островах до сих пор сохранился такой обряд, что в дом умершего несут сладкое. Раньше несли буквально куски сахара или там шоколад, у кого что есть. Сравним метафору, нужно как-то подсластить, усладить жизнь. Именно горечь убрать из жизни. Вот этот очень интересный, очень такой важный ритуал. Вот это такая помощь, общинная помощь. Ну, как бы такое маркирование человека горюющего, что с ним нужно быть осторожнее. Когда мы заговорим, я надеюсь, будет время, о теме, что нельзя слишком уходить в горе, как считают многие, вот здесь тоже будут очень важные моменты, которые мы можем унаследовать из традиций, вспомнить о них. Спасибо.
Спасибо большое. Я думаю, что вот, собственно, мой вопрос, вы на него ответили, что в этих всех ритуалах и в этих практиках, которые существуют у многих народов, есть очень много поддержки, очень много помощи психологической, не психологической, просто очень много поддерживания, то, что потеряно в наших человейниках, ну, в которых мы живем. Я не знаю, как живут в человейниках на Манхэттене, но в наших человейниках мы действительно ничего не знаем, мы ничего не носим, мы не обозначаем, и как будто бы это делает нас более уязвимыми здесь, потому что нет никаких устоявшихся практик, что же делать и как обозначаться. И в основном все про то, что встань и иди, то, что я очень люблю, да, что надо побыстрее, поскорее, побыстрее вернуться в эту счастливую, как бы, ну, нормальную жизнь. И в этой, правда, автор много пишет про нелепость этого месседжа, да, как это глупо, как это неуместно, как это, ну, нелепо. Как так вот, встань и иди, и прям побеги, и все будет. Ну, там много есть прекрасных цитат, которые я бы с удовольствием цитировала, но если останется время, буду цитировать.
А можно я пару слов тоже добавлю к вопросу ритуала?
Конечно, конечно, да-да-да, добавлю
ритуалу. Вы считаете, что по веточкам ели можно понять, в каком доме произошла смерть? Ведь действительно это было еще лет, наверное, 15 назад, а сейчас эта традиция, по-моему, все-таки ушла. По крайней мере...
Да, я слышу про то, что есть традиция носить траур. Я живу в России почти 50 лет, и я не видела, чтобы кто-то носил траур. Хотя Россия большая, мы говорим, я про человека.
Вот даже опыт небольшого города.
Даже слово про траур. Россия огромная. И здесь живут не только русские, здесь живут осетины, ну, условно говоря, грузины, армяне, где сохраняются традиции. Там, естественно, вдова носит траур по мужу до конца жизни. По ребенку до конца жизни в черном ходит женщина в селениях и даже в городах. Так что, безусловно, я утрировала это.
Мы говорим скорее про урбанизированное.
Да, безусловно. Так, конечно, сохраняется. Еловые ветви бросают и вешают. Этого много еще есть.
У Мариэл есть, у северных народов какие-то вообще необыкновенные отношения со смертью, с покойниками. И я вижу Алену. Алена, вы с нами?
Да, я с вами.
Что происходит с родителями, которые потеряли своих детей, и как вы им помогаете?
Ну, у нас в детском хосписе, детский хоспис – это медицинское учреждение. Она занимается, есть две большие программы. Это стационар, который открылся в сентябре, и выездная служба, которая работает уже 6 лет. И в целом у нас получается, что дети находятся в достаточно тяжелом состоянии, поэтому около 100 семей у нас за год теряется ребенка. Но и есть огромная большая программа, беременная программа, это программа по тяжелой утрате ребенка. Мы приглашаем родителей на открытые группы, которые проходят 2 раза в месяц. У нас психологи работают индивидуально с семьей и с, не только с родителями, но и с сиблингами. Это вторые дети в семье. Чаще всего это по запросу родителям. Если родители готовы, хотят, нуждаются и говорят о том, что да, мы готовы работать с психологом. И у нас есть такие День памяти, о котором говорила Елена. И у нас был несколько лет назад это было совместное мероприятие, но так как и фонд «Вера», детская программа, выросла, и у нас очень большие, ну, много семей находится под опекой, поэтому в конечном итоге мы разделились на 2 дня памяти. День памяти проходит у нас в мае, и мы нашли такой очень хороший формат. Мы приглашаем родителей в парк, где родители сажают деревья в память о своем ребенке. И у нас есть уже парк Кальянова, есть парк в Кусково. И для родителей это очень важно, потому что это деревья именные. Мы делаем специальные таблички с именем, родители украшают и вешают эти таблички на дерево, и потом они могут прийти и переходят в любое удобное для них время в парк, и для них важно, многие родители говорят, как важно, что в этом парке гуляют другие дети, и спрашивают у родителей, почему там на яблоньке или груше висит какое имя. И, знаете, как будто жизнь продолжается. А осенью родители присылают в чат фотографии, где на яблоньках маленькие яблочки. Вот. И для них это тоже очень важно, потому что это очень символично, что память сохраняется о ребенке, и жизнь продолжается. В любом случае жизнь невозможно консервировать. И горе тоже невозможно законсервировать. Мы очень пытаемся, правда. И горе, ну, вы говорили о том, что, ну, как горе, чье горе тяжелее? Потерять супруга или потерять ребенка, или потерять родителей? Вроде как родители легче, но это не так. Потому что горе нельзя измерить. Да, и, ну, правда, бывает, и у нас на группах родители говорят, ну, вот горе, потерять родителей не так тяжело, как потерять ребенка. Но это не так, правда.
Да, там нет весов для этой истории.
Невозможно соизмерить, да, горе. Горе, оно есть, оно огромное, оно поглощает, правда. И горе о потере родителей, и супруга, и ребенка. И есть несколько теорий переживания горя. Есть одна теория, что горе заканчивается, да, и, ну, то, что горе начинается, имеет какое-то продолжение, должно закончиться. Ну и в разных источниках есть около, что горе заканчивается там после 2 лет, если не 2 года, да, то это уже как бы патологический процесс, да, или там в израильских источниках о том, что около 7 лет семья переживает смерть ребенка. Ну, мы хотим все время нормализовать, найти какие-то стандарты, но стандартов нет, и нормы нет, ну, того, как переживает человек. И в этой книге тоже написано, в книге Меган, о том, что, правда, вот этих норм невозможно придумать, как бы нам ни хотелось, что горе, оно, правда, очень индивидуально. И то, что я сталкиваюсь в своей работе с родителями, для кого-то горе, семья начинает жить после 2 лет, кому-то нужно 7 лет, кому-то нужно 5 лет для того, чтобы справиться со своим горем. Кто-то говорит, через год я могу, ну, я понимаю, что такое жить и что такое жизнь. То есть это очень индивидуально. И есть такая теория о том, что есть два измерения. Есть измерение прошлое и измерение реальности. И что человек горюющий, он все время между двумя этими реальностями существует, измерениями, да, горюющий человек. Он то попадает в прошлое, и если он попал в это прошлое, измерение прошлого, то он горюет точно так же, как в первый день. Да, вот это... трагедия, которая случилась с ним, вот те же самые эмоции. Триггером может выступить все, что угодно. И потом, да, через какое-то время, он попадает в другую реальность. Это, ну, измерение реальности, это настоящая реальность. И он начинает жить, да, и есть заботы о других детях, о себе, о хлебе насущном. И две, вот, ну, как бы считается, что человек как бы прыгает между двумя этими пространствами, да, пространство прошлого и пространство реальности. И это помогает, ну, так человек сейчас переживает горе. Ну, есть одна, это одна из теорий переживания горя. И мне она близка, потому что, правда, сталкиваясь с родителями, общаясь с родителями, понимая, что всегда есть прошлое, которое не изменить, и оно, правда, всегда с родителями, но и есть реальность, в которой они живут. А это очень бытовые, обычные вещи, да, обычная жизнь, когда нужно заботиться о близких, о себе, делать какие-то обычные вещи, заниматься уроками с другими детьми, да, но при этом всегда есть вот, ну, вот это прошлое, которое идет. Ну, всегда с тобой. Еще немножко расскажу. Мы созваниваемся с родителями после смерти ребенка, и всегда для нас, не только психологов, но и координаторов, и других сотрудников, которые работают с семьей, достаточно сложно. Все волнуются, что, чтобы, ну, не задеть, да, не сделать еще больнее. Мы хотим, вот как все, да, мы хотим немножечко так как-то...
Нежно.
Да, очень нежно, а может быть, ну, заденем чувства, а может, вернем в прошлое, опять будут горевать, а может, напомним. И на одной из групп мы говорили с родителями про это, и одна мама сказала: «А как вы можете нам напомнить, если мы не забываем наших детей?» Что как важно, когда вы звоните, для нас это так важно, что не только мы помним о нашем ребенке, но еще кто-то помнит о нашем ребенке, и мы можем с ним поговорить. Потому что проходит время, и в нашем обществе, что прекрасно написано в книге, описано в книге, да, проходит полгода, и говорят: ну что, соберись, ты должен жить дальше, ты должен работать, должен заниматься детьми, еще какими-то вещами. И, ну, у тебя нет времени горевать. А именно через полгода хочется говорить. Хочется говорить о ребенке, хочется вспоминать. И то, что мы делаем с родителями, для родителей, мы говорим, что все родители застревают на самом болезненном, да, на болезни ребенка, на ухудшении, на моменте умирания ребенка, потому что, ну, это очень болезненно. И это боль, которая всегда с тобой. И мы говорим, что да. Когда вы, и многие родители приходят на группу и говорят вот про именно этот период болезни ребенка, потому что там концентрация всего, да, и жизни, и тревоги, и волнения, и вот это перепады, да, надежды, отчаяния. И я говорю: а где же ваш ребенок? Вы говорите только о болезни. Говорят о болезни, о врачах, о всем, что окружает, окружало их, но очень мало о ребенке. Я говорю: давайте вернем вам вашего ребенка. Расскажите, какой он был, а что он любил, что ему нравилось, как вы проводили время, а за что вы его ругали, потому что нет идеальных детей, понимаете?
Нет.
Ну, часто родители говорят: это был идеальный ребенок. Я говорю: я верю, правда. Но у меня все-таки немножко вызывает это сомнение, потому что нет идеальных детей. Даже те дети, которые не с нами, которые ушли от нас, да, они все равно были не идеальны.
Они... Да и людей-то не идеальны. Вообще нет.
Они проказничали, они не слушали. Говорю: давайте вернем этого ребенка. Расскажите мне про этого ребенка. Потому что вот это очень важно, сохранить память. Память о ребенке, какой он был. очень такую человечную память, да, не болезни, не смерть, потому что это всегда останется. Должно остаться жизнь ребенка, да, не только смерть, но и жизнь ребенка. И важно очень говорить. Конечно, не должно быть табуированных тем, не должно быть, ну, как бы родители говорят, у нас такое, почему мы их собираем в хосписе на встречи? Потому что каждый родитель говорит, мой опыт уникальный, только нас так мало, мы очень редко видим людей, которые, ну, у которых болеет ребенок тяжело, да, или который пережил смерть своего ребенка. Вроде как будто их и нет. В этом огромном мегаполисе как будто этих людей нет. Они же есть, и их немало. И когда они собираются вместе на дне памяти, они говорят, да, как бы, оказывается, не я один такой, не только в моей семье это случилось. Оказывается, так, ну, это факт, что дети болеют и что дети умирают. И да, этого, ну, это не так много, слава богу, как в начале века, да, там, 19-20 века, но это будет всегда. Потому что это факт, что дети тяжело болеют. И каждый из нас, из наших детей тоже может умереть. Потому что жизнь и смерть — это естественные процессы. Какие-то вещи мы не можем задержать, да, удержать, как бы нам ни хотелось, как родителям, контролировать жизнь своего ребенка. И мы говорим об этом с родителями. Наверное, я очень много говорю, простите.
Спасибо огромное. Вы, ну, это важно, то, что вы говорите, потому что, наверное, мало кто про это говорит и про это думает. И прекрасно про то, что вы хотите сохранить этих... Ну, когда вы рассказывали, я подумала о том, что вот родители хранят какие-то памятники. Вообще очень часто мы храним о людях ушедших какой-то вот памятник идеальный, вот что-то вот... Помните, был смешной фильм по семейным обстоятельствам? Те, кто постарше, может, помнят. Эту чашку дарил твой отец. Ну, там вот, вот вырос в доме огромный памятник отца, который был не идеальным, нормальным человеком. И вот, мне кажется, это очень важная часть, ну, горевания и переживания, в общем-то, помнить человека живым, а не построить ему какой-то огромный памятник и поклоняться, и говорить, что он был идеальным каким-то. Хотя нам свойственно так делать. Но вот в том, что вы рассказывали, очень много жизни и настоящего, и да, мы все не идеальны.
Можно я добавлю очень важную вещь?
Да, конечно.
Здесь
да.
прозвучало и все время звучит тема сообществ. И в книге как да. раз, и во всех книгах нашей серии «Как жить», как раз почему мы их и издаем, это из-за того, что мы хотим помочь обществу выражать солидарность и как-то группироваться по тем проблемам, с которыми они сталкиваются. В России таких обществ создается все больше и больше. Началось это с детских проблем, потому что родители, видя своих больных детей, и что, ну, что тут говорить, государство не очень помогало и помогает им в этом, сами как-то... собирались и до сих пор собираются. Это родители детей с ДЦП, с болезнью Дауна, синдром Дауна и так далее, да. и тому подобное. И сейчас уже есть такие же сообщества и для людей, которые больны депрессией. Есть замечательный совершенно фонд, президент которого является, президентом которого является Александра Щеткина, Альцрус. Это для больных Альцгеймером и их родных. Вот они собираются на кафе «Незабудка». Это уже не только в Москве, но уже и в других городах такой опыт, где не только могут люди психологически как-то отдохнуть, но и обменяться информацией, как с этим быть, а как с этим быть, а что нас ждет, а как можно немножко замедлить, как обходиться вот с такой-такой проблемой. Вот такие сообщества – это, в общем-то, наше будущее. И люди могут объединяться по самым разным каким-то признакам и свойствам. Это не обязательно болезнь, не обязательно болезнь. Ну, мы знаем даже общество, допустим, анонимных алкоголиков. Это просто какие-то такие проблемы психологического характера. и так далее, и тому подобное. Так что вот это очень важно, что люди объединяются в наш век разобщенности, и вот сейчас, когда такая пандемия, мы как раз понимаем, что нам нужно всем объединяться. Но вот такое объединение по проблемам, это заложено в тех книгах, которые мы издаем. Это и депрессия, и деменция, потому что люди, которые обеспечивают уход или которые пережили горе, им необходима поддержка, просто необходима. И помочь могут только люди, которые понимают, через что проходит, соответственно, так сказать, в кавычках, его коллега. Спасибо.
Спасибо большое. Правда, ну, солидарность, я не знаю, мы посмотрим, к чему нас приведет этот дивный новый мир. Либо мы атомизируемся и все уйдем в свои мыльные пузыри, либо все-таки мы станем солидарными, потому что все-таки в интеграции больше жизни, ну, пока дезинтеграция, но поживем, увидим, во что это вырастет. Я хотела спросить у Лены, вот вы читали книгу, она у вас была, есть, да? Как вам кажется, она полезная для вас, для родственников? У меня вот мое чувство про эту книгу, что ее надо, я не знаю, ее надо было издать тиражом, как в советское время издавали, да, там 5 миллионов экземпляров, чтобы там они были в библиотеках, вот в таких там специальных фондах они просто должны лежать, чтобы все люди могли их просто брать и уносить, читать. Ну, не знаю, вот у меня такое отношение к этой книге. Как вам кажется, нужна ли она вашим и коллегам, и сотрудникам, и подопечным фонда, и как может ли она быть им полезна?
Да, вы знаете, я вот уже говорила, что мне кажется, что эта книга действительно важна, и в нее не узкая аудитория. Ее аудитория, ну, во-первых, могу поделиться таким опытом тоже человека и, наверное, моих коллег. Когда ты приходишь работать фонд, который помогает хосписам, тебя очень часто спрашивают, почему ты туда пришел, наверное, ты что-то сам пережил, наверное, это так тяжело. А на самом деле, приходя в фонд и видя какие-то важные вещи, что важно человеку в конце жизни, что важно человеку, который потерял своего близкого, ты понимаешь, что это такая мудрость, которую, к сожалению, сейчас можно получить только в каких-то очень специальных местах. Если ты попал в какую-то вот обойму там фонда «Вера», «Дома с маяком», да, мы сейчас пытаемся это распространять через СМИ, через наш портал про паллиатив, но действительно важно, чтобы это было доступно не только в специальных местах, а действительно в книжных магазинах, в библиотеках, чтобы это не было чем-то таким табуированным, особенным, спрятанным. И, безусловно, конечно, Тогда мы просто раньше об этом задумаемся, и тогда меньше будем, не будем увеличивать ту боль, которая у каждого из нас есть, да, потому что мы много сейчас чему учимся, мы учимся писать деловые письма, не знаю, снимать видео, становиться блогерами, особенно сейчас актуально, а то, что нужно учиться правильной коммуникации, это ведь... вот для меня эта мысль стала очевидна уже в фонде «Вера», когда... потому что мы, например, учим такой коммуникации врачей-хосписов или медсестер, или наших координаторов. Вот эта мысль, она пока не очевидна для всех, но мне кажется, вот благодаря таким книгам она станет очевиднее. И вы знаете, когда я читала, мне очень показалась важная мысль о том, что очень часто, ну, там действительно много чего можно цитировать, но вот как-то я сейчас думаю об этом, что очень часто... проблема тех высказываний, которые слышат в свой адрес люди, которые потеряли кого-то близкого, это какое-то обвинение, которое на самом деле следствие какой-то внутренней попытки там защититься от этой информации или еще что-то. Ну, наверное, он сам виноват, потому что он не надел спасательный жилет, да, говорит автор, рассказывая там, что ей говорили после того, как ее муж утонул. Или обвиняют человека, что он, может быть, что-то неправильно сделал. Мы тоже очень часто с этим сталкиваемся. У фонда «Веры» есть горячая линия, которая поддерживает как родственников в период тяжелой болезни близкого, так же и после утраты. И вот мы как раз сегодня, когда я готовилась к этой презентации, говорила с моей коллегой, которая этой линией занимается. Она говорит, что очень много запросов на поддержку от родственников, которые... чувствуют, что они что-то сделали неправильно, они чувствуют безумное чувство вины, и которое усиливает боль кратно. Например, и это нужно разобрать, это нужно проговорить, этому нужно дать выйти. Я не знаю, например, дочка звонит и рассказывает о своем отце, что вот он, она очень хотела, чтобы он был в хосписе, она видела, что вот в хосписе так хорошо, а он настоял на том, чтобы поехать в реанимацию, и во время операции, например, да, там согласился на операцию, он ушел, и они не смогли проститься. Это очень страшная ситуация, но это тоже жизненная ситуация, и это был его выбор, он имел на него право, вот возможность об этом поговорить, действительно, без каких-то купюр, без замазывания, да, черного и белого, это очень важно. Это вот такой разговор, который может быть не единожды, да, и который может быть очень долгим, это очень важная, ну, хочется сказать терапия, но на самом деле, как в книге написано, боль до конца не лечится, да, но какое тут слово еще подобрать. И тоже здесь хочется сказать о наших координаторах, которые работают, либо детские координаторы, которые на связи с семьями, которые сопровождают их в период болезни ребенка и после их утраты, и координаторы, которые поддерживают родственников в хосписах для взрослых. Они ведь тоже, они, как мы говорим, они на линии фронта, они сталкиваются с этим первыми, и они переживают на самом деле все те же часто чувства, что и близкие люди. И мы поняли, что они, конечно, должны оставаться без поддержки в фонде, и они, помимо того, что они регулярно проходят психологическую супервизию, они еще друг с другом обсуждают сложные темы. То есть это нормально проговорить с коллегами, если тебе сейчас больно, если ты узнал, что ушел из жизни ребенок, которому ты помогал, организовывал помощь. И это тоже, это такая часть уже профессионального невыгорания, да, которое тоже должно обязательно быть. Это тоже отдельная тема для разговора. Тут, опять же, наверное, Алена расскажет как психолог, это более глубоко и профессионально, но просто важно отметить, что люди, которые оказываются рядом в период утраты, они тоже нуждаются в нашей поддержке, им совершенно, им же тоже потом выходить в мир, да, общаться со своими друзьями, с родственниками и так далее. То же самое можно сказать и о тех медиках, которые работают в хосписах или в обычных больницах. Вот даже сейчас, да, мы все тоже в этой ситуации оказываемся, когда может болеть тяжело, да, там, или умирать кто-то из людей, с которыми ты знаком через там рукопожатие. То есть эта книга как вот сейчас как никогда актуальна и будет актуальна, я думаю, всегда.
Спасибо большое. И тут был вопрос, который я не пропустила. Ну, сейчас я его подниму, потому что я хотела его задать Алене. Это был, ну, достаточно жесткий вопрос, но я думаю, что он был не просто так написан от Светланы Ильич. А что делать, если ребенок ушел сам? И вообще можно ли что-то в этой ситуации делать? Потому что такой очень лаконичный вопрос. Но...
Точно так же переводить. Очень сложно давать какие-то советы или рекомендации, если ты не знаешь личную историю. Но просто очень важно понимать, что, ну, наверное, есть разные в жизни обстоятельства. Какой ребенок? Это маленький ребенок, что-то случилось? Или это подросток, который решил так поступить? Потому что в моей практике психологической были случаи, когда подростки заканчивали жизнь, так решив, попрощавшись с родителями, родители не могли остановить. Потому что это было решение подростка. И, к сожалению, да, мы не всегда можем контролировать своих детей. Но горевать, помнить, любить мы можем всегда. Даже если дети наши не рядом, даже если они сделали то, чего мы не хотели, не желали, не могли даже представить в своей голове, мы можем их любить, мы можем их помнить, и мы можем горевать. И правда, нам может быть очень сильно больно. И эта боль будет с нами. Но как и любовь, да, как и память, как и вечное понимание, что я сделала не так.
Да.
И в книге очень подробно это написано, правда, все эти этапы, которые проходит горюющий человек, когда очень больно, когда обвинение себя, когда ненавижу окружающих, когда хочу помощи и не знаю, какой помощи я хочу. Когда родители говорят, я хочу, чтобы со мной кто-то поговорил, но когда они начинают говорить, они все говорят не то. Они делают больнее. Да? И очень сложно. Я говорю, ну, давайте вместе подумаем, а какие вам слова поддержки, утешения хотелось бы услышать? А они говорят, мы сами не знаем. Да? И вот в книге тоже об этом написано, что иногда человек горюющий сам не знает, как, что может его поддержать. Да? И иногда нужно присутствие, да? И когда мы говорим, что в любой ситуации я могу побыть с тобой рядом. Ты можешь злиться, можешь со мной не разговаривать, еще что-то. Я буду просто с тобой рядом. А иногда нам надо, правда, отстать от человека, дать ему возможность побыть в одиночестве. И это, правда, очень такой сложный процесс, когда мы идем вместе с горюющим человеком. Когда мы все время говорим, посмотри, ты не один, я здесь, я рядом. Ты всегда можешь обратиться. И это всегда такая тонкая грань, чтобы не навязать свою помощь, но и не оставить человека одного в своем горе.
Да, спасибо большое, потому что абсолютно с вами согласна в том куске. Там очень много про деликатность. Вот это умение иногда лучше молчать, чем говорить. И очень часто лучше молчать, да, чем говорить, когда мы вот говорим те штампы, о которых в книжке тоже очень много пишут, да, вот это. Соберись тряпка, вот это вот все, там все пройдет, там жизнь продолжается, вот эти все вот бодрые фразы. И как быть рядом, как молчаливо разделять горе, как для этого нужно, конечно, очень много навыков, внимания, такта, деликатности, чтобы не быть избыточными, потому что действительно люди уязвимы, действительно они не знают, что хотят, то ли посиди со мной, то ли уйди от меня, то ли я хочу сам побыть. А потом вы все меня бросили, вы все меня не любите. Это, правда, очень сложное место, где нужно...
Да. Можно я добавлю немножко? Еще важно говорить, правда, говорить о своих чувствах с близкими, о своих желаниях, что я хочу побыть один, или я хочу, чтобы меня обняли. И давать все-таки пространство в семье для воспоминаний и разговоров. Это очень тяжело. Потому что вот на наших выездах, которые мы организуем, мы 2 раза в год организуем выезды для семей за город на 3 дня, на выходные, где мы общаемся, где у нас психологические группы для родителей, для сиблингов, где много свежего воздуха, прогулок и как-то такого хорошего времяпрепровождения. Плюс, конечно, много разговоров про горевание, про то, что произошло в семье. И так бывает, что иногда, когда семья приезжает, и родители первый раз, папа с мамой, муж с женой, могут поговорить открыто в этом пространстве, что произошло, как они горюют. И оказывается, что они все горюют по-разному. Что для папы, например, очень важно, чтобы фотография ребенка висела в комнате. Что он, уходя на работу, прощается, а приходя с работы, здоровается с ребенком, а мама видеть не может. И она все время ее убирает. И они молчат. Один молча достает эту фотографию, другой молча убирает, потому что это табуированная тема. Я не могу говорить о своих чувствах, да, с близким человеком, я не могу говорить о том, что происходит со мной. И очень часто, правда, если хорошие отношения в семье, то горе переживается вместе. А если не очень хорошие отношения, то, правда, ну, семья расходится. Да, это очень тяжело для семьи, когда очень мало ресурсов, чтобы поддерживать друг друга. Переживать свое горе и еще делиться этим горем и поддерживать другого человека. Это очень сложно, правда.
Да, и даже, мне кажется, я не помню, я читала это или вижу в жизни, на практике, что, к сожалению, большая часть семей, которые проходят такое горе, расходятся.
У нас нет такой статистики.
Я знаю, что я не говорю, что у вас. Я, по-моему, то ли читала, то ли я часто сталкиваюсь с практикой. Это нерелевантно, в этом нет социологии. Но так часто бывает, что люди не выдерживают свое переживание горе и выдерживание горя другого человека, потому что по-разному это переживают. Да, тот же самый пример. Вот где решение этой фотографии?
Да, но вопрос всегда решение в разговорах. В доверии, в безопасности и в разговорах с друг с другом. И это правда, когда мы говорим, что делать рядом с горючим человеком, мы можем спросить, а какая помощь тебе нужна? Или предложить свою помощь. Да, а что я могу сделать для тебя? Но точно знать, если вы предлагаете, что вы каждый вечер будете приходить пить в 5 часов вечер чай с этим человеком, то вы не имеете права не прийти. Да? То есть предлагать помощь, которую ты можешь себе позволить. Это тоже очень важно. И быть в горе, мы говорим про близких, про координаторов, про сотрудников, которые работают с семьями, у которых тяжело болеет ребенок, да, или другой взрослый человек, да, и как они сами переживают, правда переживают. Но у них есть возможность, правда, поговорить, да, и у нас в хосписе есть ритуал, когда умирает ребенок, то на собрании мы вспоминаем этого ребенка, мы вспоминаем, что запомнилось, какие интересные у кого моменты, какой он был для нас, для каждого из команды, да. Ну, команда у нас большая, там и врач, и медсестра, и няня, и игровой терапевт, и психолог, и координатор. И мы каждый говорим о том, чем запомнился эта семья, этот ребенок, какой он был для нас. И вспоминаем мы еще, конечно, минуту памяти, когда мы молчим, и каждый, кто-то читает молитву про себя, кто-то просто говорит какие-то слова, да, для того, чтобы попрощаться с ребенком. А с семьей мы будем продолжать работать, мы будем общаться.
Спасибо, еще раз скажу спасибо всем, кто это все сделал и тому, что это все происходит. Не стоит бояться смерти, она все равно неминуема, но про нее стоит думать и про нее стоит говорить. И эта прекрасная книжка дает нам это пространство, и дает нам язык, и дает нам... Самое важное, мне кажется, вот Ира говорила про любовь. Для меня любовь слишком непонятный термин. Мне понятнее, и эта книжка такая, она про доброту. Она про то, что страшно, но если быть доброжелательным, если быть добрым, если стараться понимать, не всегда можно понять, но хотя бы попытаться, то, может быть, страх станет меньше. И мы сможем дышать, несмотря на то, что с нами происходит.
Спасибо.
И когда-нибудь мы вернемся в наш нормальный мир. А пока. Спасибо большое всем.
Спасибо всем. Спасибо нашим слушателям и зрителям. Всем, кто был с нами.
Все, кто были с нами. Извините, если мы не успели ответить на все вопросы. Но мы старались. Покупайте книжку, там есть много ответов. Я читала вопросы, и я понимала, что, читайте. У вас же есть и онлайн-версия.
Да, и мы обязательно запишем аудио, потому что здесь есть такой психотерапевтический эффект, там много повторов, и книга ритмическая. Мне кажется, что звучать она будет очень утешительно и целительно.
Отлично.
Этот подкаст мы смонтировали по мотивам встречи книжного клуба «Благосферы». Подкаст создан с использованием средств гранта победителя конкурса по приглашению школы филантропии, благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина. Слушайте этот и другие наши подкасты в случае необходимости, а вы знали, как это делается, и третье место на любой удобной подкаст-платформе.
Не пустой звук.